Мир вам, братья и сестры, приветствую всех, которые пришли. Наше время подошло открыть Слово Господне. Также те, которые слушают нас на интернет, или, может быть, потом будут смотреть передачу. Откроем Слово Господне, послание к римлянам. Сегодня первые стихи прочитаем 5 главы. Давайте откроем это. Внимательно будем следить каждое слово, предложение. Первые два стиха, послание к римлянам, 5 глава. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждой славы Божией. Знаменательный текст. Мы в 4 главе, когда проходили, читали, изучали, видим, что апостол Павел объясняет нам детально факт, что мы получаем оправдание от Бога через веру, которую Господь дает нам как дар от самого себя. Начиная тут с первых стихов этой пятой главы, тут новый отрывок. Первые четыре главы можно отделить от пятой по восьмой главы этого послания. И потом дальше пойдет еще третья часть и четвертая часть этого послания. И здесь первых 11 стихов этого послания, если мы прочитали бы до 11 стиха, апостол Павел детально начинает нам объяснять факт, что мы, как верующие люди, получившие оправдание через веру от самого Бога, можем иметь уверенность в наше спасение. К сожалению, многие люди сомневаются в своем спасении, не имеют уверенности в нем. Есть разные причины для этого. И сегодня мы не сможем детально полностью эту тему покрыть, погасить, но желаю маленькое вступление сегодня сделать нам, чтобы когда мы пройдем эти стихи, чтобы мы действительно уверены были и имели это удостоверение, которое Дух Святой, 8 глава послания Римлянам, говорит нам, что Дух Святой свидетельствует нашему Духу, что мы являемся дети Божии. Иисус сказал, что «Чада мои, дети мои, никто из руки моей похитить не сможет». Все истинно, действительно возрожденные люди, те, которые Господь возродил к новой жизни, могут иметь эту уверенность в своем спасении, что наше спасение не временное, как некоторые люди толкуют, но оно вечное. Ибо так послал Бог Сына Своего в мир, дабы всякий верующий Его имел какую жизнь? Вечную жизнь. Какие преграды имеет вечность? Абсолютно никакие, потому что вечность, она говорит нам за Бога нашего Сотворителя, который этот план спасения приготовил, заготовил, запланировал еще до создания мира. Послание к евреям несколько раз мы читаем за жертву Иисуса Христа, через которую Он нам приготовил или приобрел вечное спасение, которое не имеет преграды или границу. Не только мы можем не только иметь убеждение и уверенность в наше спасение, и факт, что наше спасение, оно безопасность дает нам, и мы не должны страшиться, что мы его потеряем, но мы можем радоваться в нашем спасении, как здесь апостол Павел говорит нам. И мы можем хвалиться в том прославлении, которое Господь прославит нас, второй стих говорит дальнейшее. Это является наша цель. Когда мы начинаем 5, 6 и 7 главу читать, и когда мы доходим до конца 8 главы этого послания, апостол Павел там целый перечень дает нам и говорит, что ничего не может отлучить нас от любви Божией, которая приведет и доведет нас к состоянию, когда Господь возьмет нас в свое присутствие, когда мы будем прославлены. Вот это та слава, о которой апостол Павел здесь в первом, втором стихе описывает нам. И результат того, что Бог оправдал нас, то, что мы в 4 главе читаем, результат этого мы имеем теперь мир с Богом. До того, как мы примирились с Богом, помните, мы изучали жертву умилостивления, через которую Бог примиряет человечество с собою. Между Богом и человеком идет война. Есть вражда, которая разделяет нас с Богом. Но апостол Павел говорит нам, что мы можем иметь мир с Богом, чтобы уже не было войны между Богом и человечеством. И это состояние, в котором мы можем радоваться и быть уверенным, потому что оно не основано на нашем усилии или то, что мы делаем, но оно основано на том, что сделал сам Бог ради нас, то, что мы в прошлое воскресенье праздновали, что Господь не только пострадал и умер за наши грехи, но Он и воскрес, чтобы и мы теперь имели эту надежду, что Он воскресит нас, и мы будем вечно проводить с Ним. Первые три главы этого послания детально апостол Павел описывает нам безнадежность, потерянность и грешность человечества. И тогда в 4 главе он открывает нам благодать Божию, через которую Бог оправдывает человеков, которые верою приходят к Нему. Бог дает нам этот дар благодати даром, свободно, независимо от того, если мы достойны Его или недостойны. Мы только можем Его верою принимать. И теперь в этих несколько главах, с 5 по 8, апостол Павел будет показывать нам, что истинно возрожденные верующие люди имеют цель вечности в присутствии Иисуса Христа. И эта надежда, она очищает нас к святой жизни. Тут мы будем многие детали иметь, как верующий человек должен жить или как он должен поступать. Апостол Павел будет тут делать контраст, показывать нам, что Иисус Христос пострадал за нас, дарует нам любовь свою. Шестая глава контраст делает между нашей прошедшей жизнью, которая была мертва. Мы были мертвые, мы жили во грехах, теперь мы ожили, чтобы жить духовной жизнью для Бога. Мы раньше были рабами греха, теперь мы будем рабами Богу. Мы будем жить для Бога. Апостол Павел будет показывать нам в 7 главе, что мы освобождены от закона. Теперь мы можем жить по благодати в присутствии Господнем. 8 глава говорит нам, что мы можем жить победоносной жизнью, иметь победу над грехом. Апостол Павел показывает нам, что мы усыновлены Богом. Дух Святой свидетельствует нашему духу, что мы Его дети. И в конце 8 главы чудесно описывает, что мы имеем это убеждение, что абсолютно ничего не может отлучить нас от любви Божией. Это является наша надежда в будущем нашем прославлении. Это обещание, это то самое обещание, которое Авраам имел, которое он поверил, которое он принял, и в котором он радовался, и в котором он жил и ходил перед Господом. Всю свою жизнь, от момента, когда Бог его призвал, до того дня, когда Господь его взял в свое присутствие через смерть. И эта радость, она великая радость. Она должна наполнять, переполнять наше сердце, чтобы оно переливалось радостью о том деле, который Бог сотворил ради нас. К сожалению, очень много людей не сознают, не понимают, даже никогда не поразмышляли на этих главах, где апостол Павел говорит нам за уверенность, которую мы можем иметь в нашем спасении. Посмотрите в следующее послание, здесь через несколько посланий, послание к Ефесянам, что апостол Павел говорит в первой главе на эту же тему с 18 стиха, говоря за Иисуса Христа, что через Него и те, и другие мы имеем доступ к Отцу через одного Духа. Раньше, когда мы жили в грехах наших, преступлениях наших, мы не имели даже права прийти в присутствие Господня. А теперь мы можем с дерзновением молитвенно приходить через Иисуса Христа новым открытым путем, который Он открыл через тело свое, которое было прибито на крест. Мы имеем доступ в присутствие Отца нашего Небесного. Говорят, маленький такой исторический момент. Маленький мальчик стоял в Англии, там, где царь жил, и он хотел зайти туда. И знаете, Евангелие, вот эти сторожи стоят так строго и никого не допускают в царский дом, там, где царь живет. И маленький мальчик начал плакать. И тут идет сын царя. И увидел его, и спрашивает его, почему ты плачешь. Он говорит, я хочу видеть царя, и меня не пускает. И сын царя берет его за руку и ведет его мимо этих сторожей, мимо всех людей, которые в очереди стояли, дипломаты и так далее, послы из других стран. И прямо приводит его к столу, где сидит его отец. И этот мальчик мог сесть царю на руки. Таким же образом, может быть, это не совсем показывает нам, но это маленький пример, каким образом мы можем приходить в присутствие нашего Небесного Отца через Иисуса Христа. Если даже мы согрешаем, апостол Иоанн пишет, мы имеем ходатая, который ходатайствует за нас, сидит одесную Отца нашего Небесного. И когда мы приходим через Иисуса Христа, исповедуем наши грехи, Он прощает нам, очищает нас от всех наших грехов. Дальше здесь, в этом отрывке, послание к Ефесянам, апостол Павел говорит, «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены». И вот это слово «убеждение» утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Наша уверенность – она не в том, что брат здесь стоит перед вами и говорит, она основана на вечном Слове Божьем, которое неизменное. То самое слово, которое Бог еще даровал Адаму и Еве в саду Едемском. И до нашего времени мы его имеем и основываем, и строим нашу жизнь на нем. Когда мы читаем эти стихи, когда мы читаем особенно эту пятую главу, но и шестую, и седьмую, и восьмую главу, мы здесь абсолютно не находим ни одного грамма сомнения, что наше спасение, оно окончено, оно совершено. Посмотрите на первый стих. «Итак, оправдавшись верою». Это слово говорит нам за факт, который уже совершился. Это действие, которое Бог сделал. Оно до сих пор не продолжается, оно окончено. Мы потребляем слово по-английски complete, закончено. Это то, что Иисус на кресте сказал, совершилось. Это тот план Божий, который еще до создания мира они согласились, а Иисус его выполнил, полностью исполнил и говорит Отцу Своему. Он не нам, грешникам со креста, говорил «совершилось», хотя это и для нас сказано, но Он Отцу Своему Небесному говорит «я совершил все, что Ты мне повелел сделать, и теперь я предаю Дух Свой в руки Твои и иду в Твое присутствие». Так что не должно быть никакого сомнения, что наше спасение Бог совершил, и оно дано нам на все время, от нынешнего века и во все веки, наперед, на всю вечность. В шестой главе послания Ефесянам, когда апостол Павел описывает нам всеоружие Божие. На что оно дано нам? Или для чего? Или по какой причине? Солдат всегда одевался, чтобы он был готов идти на войну или на сражение. В духовном смысле, когда мы читаем эту шестую главу послания к Ефесянам, особенно в 17 стихе, апостол Павел говорит там, оденьте шлем спасения. Куда он одевался? На какую часть тела? На голову. В голове разум наш, помышления наши, то, о чем мы думаем. Голова самая, как сказать, часть тела, которая на фронте старались уранить солдата, чтобы сделать ему вред. В духовном смысле наш враг является сатана. И он желает повлиять на наше помышление или как мы думаем. Особенно, когда мы говорим за наше спасение. Он желает, чтобы мы имели разочарование. Сатана желает, чтобы мы не имели убеждения, не имели уверенности в нашем спасении. в нашем помышлении. И ради этого Господь дает нам этот шлем спасения, чтобы мы сознавали и понимали и знали, в кого мы уверовали. Апостол Павел написал: «Я знаю, в кого я уверовал». Мы даже поем такой гимн. Многие наши гимны, хотя они полезны для нас и имеют хорошую богословию, но они только подтверждают то, что Слово Божие учит нас. Мы не строим нашу жизнь на гимнах наших, потому что если мы тщательно проверим текст многих гимнов, они не соответствуют Писанию. Но Писание, если мы основываем нашу жизнь на нем, оно действительно может давать нам фундамент, который мы можем размышлять. И этот шлем спасения, он будет в духовном смысле, когда мы правильно будем понимать эти стихи, эти тексты, будет предохранять наше помышление от сомнения, которые сатана дает нам. Духовно говоря, когда сатана впервые человечеству предложил сомнение в Слово Божие, в первых главах книги Библии, книги Бытие, когда он подошел к Еве и представил ей сомнение, не так ли? Господь даровал им вечное обещание: если вы будете жить по моему повелению, то вы будете вечно жить. А в тот день, когда вы вкусите от этого плода, вы умрете. Физически и духовном смысле. Духовно они умерли в тот день, когда они согрешили. В физическом смысле, в теле Господь в милости своей дал им еще много-много лет прожить. Но это благодать Божия была. Но сатана, он представил и обольстил Еву и Адама. Первые три главы, когда мы изучали этого послания, помните, как тщательно и детально апостол Павел описывал нам развращенный разум и ум и помышления людей, которые отвергают и подавляют истину Божию. В 4 главе послания к Ефесянам апостол Павел описывает нам, что цель, когда мы приходим, когда мы слушаем Слово Господне, чтобы мы возрастали духовно и чтобы наш разум не был наполнен суетой. Суета на греческом языке – это значит пустота. Чтобы мы не наполняли наш разум пустотой, но Словом Господним и правильно думали, и размышляли, и понимали суть нашего спасения. 13-й псалом говорит, что безумец сказал, атеист сказал, атеисты отвергают, подавляют истину Божию. Это слово на греческом языке мы по-английски переводим, получаем слово moron. Это человек, который умственно имеет дефицит и не может нормально размышлять и правильный вывод делать об элементарных фактах. Не говоря уже за духовные истины, которые Господь открывает нам. И ради того, что человечество отвергает истину Божию или подавляет ее и старается ее искоренить из своей жизни, ради этого мы видим, человечество действительно глубоко упало в грех и не имеет способности размышлять правильно за эти духовные истины. И мой вопрос к нам сегодня: как мы понимаем наше спасение? Размышляем ли мы о нем? Размышляем ли мы и как понимаем мы все остальные факты, которые присоединяются к нашему спасению? Мы разговаривали, мы беседовали о нашем избрании. Не один раз, много раз мы говорим, Слово Господне учит нас, что Бог нас избрал, чтобы спасти нас. Мы часто говорим, Иисус сказал Никодиму: тебе надобно родиться свыше, переродиться, родиться духовно. Размышляем ли мы об этом и сознаем ли мы, что это обозначает? Апостол Павел во 2 главе послания Ефесянам говорит: вы были мертвые во грехах ваших. Вы были на кладбище духовном, там, где все мертвецы лежат. И Бог вас воскресил, возродил к новой жизни. Размышляем ли мы об этом?
Могли бы ли мы сами своими силами или усердием воскресить себя? Абсолютно нет, Слово Господне учит нас. Это является то, что Бог делает для нас, воскрешает нас для новой духовной жизни. Наше призвание, сознаем ли мы разницу или понимаем ли мы разницу между нашим избранием, то, что Бог Отец делает, Бог Отец избрал нас ко спасению, но через Духа Святого, через Слово Его, этот гимн, который мы только что пели, Дух Святой призывает нас через Слово Господня к новой жизни. Есть разница между нашим избранием и нашим призванием к этой духовной жизни. Понимаем ли мы наше искупление? То, что мы последние пару недель говорили и праздновали, искупление, которое Господь совершил на кресте для нас. Жертва умилостивления, заместительная жертва, где Христос умер и пострадал вместо нас. Заместительное, Он отдал свою жизнь за нас, чтобы не мы умерли, а что Он пострадал за нас, чтобы мы теперь могли иметь эту вечную жизнь. Думали ли мы действительно глубоко укоренились в 4 главу, которую мы пару месяцев остановились на ней и смотрели на жизнь Авраама, как Бог его оправдал? И думаем ли мы, как Бог нас оправдал в нашей жизни? Все эти слова связаны с нашим вечным искуплением и спасением. И мы призваны Господом размышлять об этом и понимать эти термины. Потому мы часто возвращаемся, эти тексты перечитываем и повторяем их для вас, чтобы они укоренились в вашей жизни, чтобы у нас было абсолютно никакого сомнения, что мы дети Божьи и что спасение наше вечное. И оно в руках Божьих. И то, что Господь начал, послание филиппийцам говорит, Он доведет до дня Иисуса Христа. Другими словами, до того дня, когда Господь нас, каждого, который доверился Ему, приведет в свое присутствие или через смерть, или через второе пришествие Иисуса Христа, когда Он церковь свою возьмет в свое присутствие. И мы тогда получим новое прославленное это тело, которое уже не будет иметь способности грешить. Желание сатаны, воля сатаны. Сатана имеет волю. Он желает противоположное то, что Христос желает, то, что Бог желает для нас. Если Господь желает, чтобы мы были уверены в той духовном спасении, которое Он даровал нам, то сатана противоположно хочет усомнить нас, даровать нам сомнения, разочарования в нашей жизни, чтобы мы не имели эту твердую надежду. Апостол Павел говорит, оденьтесь во все оружие Божие. Не только шлем спасения. Возьмите меч духовный, который есть Слово Господне. Оденьтесь во всю брань Господню духовную, чтобы вы могли противостоять против лукавства сатаны, который желает направить на нас сомнения свои. Когда приходит нам сомнение и когда приходит к нам разочарование, остановитесь и подумайте, когда люди сомневаются в своем спасении? Тогда, когда они живут в грехе. Господь призывает нас, чтобы мы не грешили. Господь ясно описывает нам контраст между верующим возрожденным человеком, который будет иметь определенный плод в своей жизни, и образ жизни, который мы раньше когда-то имели. Когда мы были мертвы в грехах наших и преступлениях, мы не имели Духа Святого, силу Духа Святого в нашей жизни противостоять против сатаны. Но теперь, в момент нашего спасения, Дух Святой, Он селился в нашу жизнь, Он запечатлел нас, запечатал нас, что мы дети Божьи. Теперь мы имеем силу противостоять против этих казней дьявольских. Апостол Иоанн пишет нам, не любите мира и то, что в мире. Почему? Потому что оно временное, оно проходит, оно не вечное, оно тлеет, оно развращается. Возьмите любую вещь, что мы имеем в природе, даже здание, возьмите наш прекрасный зал, который мы имеем, если мы его оставим, и не будем следить за ним, он в короткое время придет вне употребления. Начинается все рассыпаться. Возьмите асфальт, возьмите цемент, возьмите все, что в природе существует, оно разлагается. Оно все временно. Не любите мир, не любите того, что в мире, но наоборот, любите то, что вечное. Что вечное? Господь. Что Господь даровал нам? Вечное спасение. Любите Его, дорожите им и ходите так, как Господь призвал нас ходить. Как Он нас призвал ходить? Первый стих 4 главе послания к Ефесянам. Ходите достойно вашего высшего звания, которым Господь призвал вас. Так что мы видим в этих стихах, вступление здесь поступает, говорит и так. Слово «и так», оно связывает нас с 4 главой, которую он говорил за наше оправдание. Это продолжение того, о чем он говорил. Это тема нашего оправдания, которое мы получаем верою. Итак, оправдавшись, апостол Павел показывает нам абсолютное, полное, оконченное, совершенный характер нашего спасения, которым верующий действительно, истинно возрожденный человек, который имеет Духа Святого в себе, будет иметь это свидетельство, что мы действительно дитё Божие. Итак, это все Бог сделал, оно совершилось. Но то, что Господь сделал в прошлом, оно имеет результат или вывод на нашу ежедневную жизнь. Итак, оправдавшись жертвой Иисуса Христа, мы теперь имеем мир с Богом. Мы теперь уже не имеем войну с Богом, мы не враги с Богом, Бог не враг с нами. Бог примирил нас и приблизил нас. Нас, которые когда-то были далеки от Бога, далеки от друг друга. Посмотрите, Бог нас собрал с разных концов мира. И теперь мы все едины, члены одного тела, одной части тела Иисуса Христа, который по всему миру есть. В 4 главе апостол Павел писал, это не только было обещание дано Аврааму, но оно было и нам написано, не так ли? Мы обращали внимание на факт, что Авраам не имел записанного слова Господня, он только имел устное обещание от Бога. А мы имеем полностью комплект священного Писания, полностью то, что Бог желает, чтобы мы знали о Нем, о Его характере, за атрибуты Божии. Все, что Бог желает, чтобы мы знали за наше спасение, Он нам все здесь открыл. Если здесь не написано, то это потому, что нам не надо это знать. И нам не надо обращать или проводить время, искать того, что здесь не написано. Потому что оно временно, а то, что здесь написано, оно вечное. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, ты знаешь священное Писание от детства или от юности твоей, которое мать твоя, бабушка тебя наставили, научили тебя. Между прочим, мамы, бабушки, дедушки, это ваше поручение детей, внуков, правнуков наставлять, но это другая тема. Ты их знаешь от детства, и они способны что? Умудрить тебя или даровать тебе мудрость, которая через веру в Иисуса Христа приводит тебя куда? Ко спасению. Чудесные эти 11 стихов, прочитайте их дома. Апостол Павел не только будет говорить за наше оправдание, которое факт, за наше примирение с Богом, которое мы сейчас имеем, второй стих, но ту благодать, в которой мы стоим, здесь написано. Здесь не говорит за временное, какое наше присутствие в Божьем, оно говорит за вечное наше пребывание в благодати Божией, которой мы можем хвалиться. Мы не собой хвалимся, а хвалимся той благодати, которой Бог спас нас. И надеждою, второй стих, той славы, в которой Бог приведет нас. Апостол Иоанн пишет в своем первом послании, мы сейчас не знаем полностью Его, но когда мы Его увидим, когда мы Иисуса увидим, мы тогда будем и станем так, как Он есть. В мгновение ока Господь изменит нас, так что мы сможем сознавать и понять Его. В этой главе мы дальше будем смотреть, мы будем иметь радость, надежду нашего будущего прославления, но также здесь написано, что мы становимся объектами любви Божией. Будучи объектом любви Божией, обозначает, что Бог полностью окружил и огородил нас любовью Своей, которую апостол Павел в конце 8 главы говорит, никто не может нас отлучить от этой любви Божией. Сколько времени мы проводим, размышляя за эту одну духовную истину, что любовь Божия, да, она нас спасла, и мы любим говорить на эту тему, за любовь Божию. Но любовь Божия, она нас сейчас спасает, хранит нас и ограждает нас от греха, и эта любовь Божия приведет нас в вечность и в присутствие Бога Отца нашего. И вывод, который мы делаем с этого, является то, что тот гнев Божий, который в первой главе апостол Павел учит нас, 18 стих, гнев Божий, который Бог открывает с неба и выливает на грешников, мы можем избежать этот гнев Божий. Все люди, которые живут, должны пройти через этот гнев Божий, если вы не примиритесь, не получите это оправдание и мир с Богом. Потому что Бог вылил этот гнев на Сына Своего Иисуса Христа. И мы можем стать под эту жертву Иисуса Христа, чтобы Он понес этот весь гнев. Но если Иисус за вас не понес этот гнев, если вы еще не примирились с Ним, то вы его будете нести в течение всей вечности. Вы будете иметь вечную жизнь, но не в присутствии Божьем, а в озере огненном. Иисус Христос висел на кресте и нес гнев Божий за наши грехи в течение 6 часов. С 3 часа по 9 час Он висел на кресте. Этот гнев Божий нес на себе. Солнце при этом ужасе не могло сиять, тьма была. Земля трепетала-то от страшного ужаса. Сын Божий страдает за нас. Землетрясение. Но это гнев Божий вы понесете и будете нести и ощущать в течение всей вечности, если вы не примиритесь с Богом. И сегодня день, когда Господь благодати Своей еще призывает и дает возможность людям примириться с Богом. Несмотря на то, что Священное Писание ясно очень, четко очень, детально учит нас за наше оправдание, за вечность нашего спасения, есть вопросы, есть люди, которые сомневаются в этом. И в последние пару месяцев такие вопросы приступали мне или спрашивались. Неужели, говорит один вопрос, Божий суверенитет полный в нашем спасении. Другие вопросы, которые поступали, возможно ли человеку самому прийти к Богу, или может ли человек как-то повлиять на свое спасение. Несмотря на то, что ясно апостол Павел в 3 главе, цитируя Старый Завет, учит нас и показал нас точку зрения Божию, что нет ищущего Бога, нет делающего добра. Нет человека, который может сам себя оправдать, а мы только верой оправдываемся. Есть вопросы, является ли наше спасение временное или вечное. Оно дано нам навсегда или можно ли его потерять? Можно ли совершить грех, который Господь, страдая на кресте, не простил нас, этот грех? Является или есть ли такой грех? Хочу коротко, чтобы мы посмотрели на историю не только нашей церкви, но и нашего вероисповедания баптистского, но и на эти слова, которые апостол Павел еще написал в 1-м столетии. И причина для этой истории, я хочу показать нить, который начинается от апостола Павла и продолжается до нашего дня. Апостол Павел Тимофею сказал, то, что ты от меня услышал, то, что ты уверовал в то священное писание, которое тебя наставляли и учили твоя мама и твоя бабушка, не только прими это верой, но передай верным мужьям веры, которые, в свою очередь, передадут другим верным мужьям. И эту эстафету веры мы видим, что люди в каждом поколении передавали, 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 оно сегодня дошло в 21 столетии в нашу церковь здесь, в городе Холливуде. Но эта нить, она неразрывно продолжается через каждое поколение. Мы не отвергаем, что есть места в Библии, которые очень строго предупреждают нас, чтобы мы твердо стояли и держались в веру нашу или в благодати стояли. Мы это не отвергаем. Это повеление Божие, это то, что Господь говорит нам делать. Господь говорит нам, чтобы мы осторожно ходили и достойно нашего звания, чтобы мы сторожились сатану, который, как рыкающий лев, желает сделать нам вред. Но корень, самый главный вопрос, который мы должны себя спросить, является, какой силой мы это делаем. Оправдание, которое апостол Павел в 4 главе здесь говорит, который Авраам оправдался, первые стихи, что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если он оправдался делами, то он имеет похвалу, но не перед Богом, только среди людей. И дальше говорится, он поверил Господу или Слову Господне, и Бог вменил ему праведность Иисуса Христа. Мы стоим в этой благодати, и мы радуемся в Боге нашем спасении, но это Его силой. Наша церковь, может быть, некоторые имеем старые члены, но большинство из вас довольно новые члены церкви. Наша церковь организовалась здесь, в Холливуде, в 1952 году, хотя она до этого неофициально собиралась по домам. Из первых дней мы придерживаемся вероучение баптистского, которое сейчас празднуется 400-летие баптистского движения. Почему это важно? И мы скажем, что это послание к римлянам написано было 2000 лет тому назад. Потому что баптистское вероучение, это было одно из тех вероучений, которое вышло из реформации, когда церковь разделилась, или протестанты, или реформаторы, они отделились от католической церкви и от учения католической церкви, которое не соответствовало Писанию. И мы коротко, детально посмотрим на некоторые принципы, которые католическая православная церковь учит, потому что они параллельно идут, и они противоположны того, что реформаторы учили. Но в историческом контексте наша церковь придерживается баптистского вероучения, которое в 1906 году было принято русскими баптистскими церквами, которые только начинался организоваться союз в то время. И брат, который вел это, был брат Павлов, который с немецкого языка перевел на русский язык вероучение, которое мы имеем. Если вы желаете, вы можете иметь копию, мы вам предоставим. Но это вероучение было перепечатано и переведено с немецкого баптистского вероучения, которое брат Павлов взял от немецких баптистских союзов, которые они приняли официально в 1847 году. И оно было основано на переводе, который они сделали с английского, лондонского вероисповедания баптистов, которое официально было принято в Англии в 1689 году, хотя они начали его создавать еще на 40 лет до этого. И оно было основано на вероисповедании с исключением одного пункта о крещении, которое принято было баптистами от английской церкви, которое было результат того, той реформации, которая началась в 1500 517 году, когда Мартин Лютер прибил свои тезисы, 95 тезисов, в двери церкви там, в Германии, я там стоял, я там был в этой кафедре, где он проповедовал. Почему я это говорю? Мы имеем историю, это нить, которая продолжается. Еще до реформации не было в сборе вероисповедания напечатано, написано, хотя католическая церковь имела свое учение, православная церковь имела свое учение, она отделилась от католической церкви в 10 столетии, но практически о спасении, когда мы говорим, оно то же самое имеет догму или учение. Но эта нить продолжалась еще те, которые в 10, 12, 13 столетии старались делать в католической церкви реформы, возвратиться к Писанию. И оно возвращается к этим текстам, которым мы находимся, которые Дух Святой открыл апостолу Павлу, который он здесь написал. Мы не выдумываем то, что мы стоим и проповедуем вам, но эта нить, она передавалась тщательно теми, которые ее изучали и наставляли и учили церкви, где Господь поставил их быть пастырями и учителями в течение 2000 лет истории церкви. Первая церковь баптистская в Америке организовалась в 1609 году, приблизительно Providence, Rhode Island. Мы с братом имели привилегию там быть. Эта церковь до сих пор существует. До сих пор проходят там богослужения. Но конфессии, сбор того, что мы верим. Это одно, то, что написано. Но Слово Господне, оно много лет не было доступно людям на своих языках. Реформация началась тогда, когда Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык. Кальвин и Цвингли перевели его на французский язык. На английский язык была переведена Библия в 1611 году, которой мы до сих пор пользуемся этим переводом, который испанская Библия, если кто из вас сегодня имеет, основана на этом тексте. Потому что они не имели оригинальных документов, которые сейчас мы имеем, эти скрижали все, которые были написаны. Но даже если мы сравниваем текст с латинским, который еще в 3-4 столетии было написано, оно точное. Почему я это говорю? Потому что когда Слово Господне было переведено на язык людей, которые не могли иметь доступ к Нему, и они начали читать эти истины духовные, они были утверждены и уверены тогда в свою веру, которую они имели. Факт остается, что реформация уже почти 500 лет продолжается в западном мире. К сожалению, реформация пришла славянским народом в Россию во второй половине 18 века, даже в конце этого времени. И брат Павлов, который это перевел, который был один из самых первых, который крещение принимал и начал баптистские церкви по всей России в свое время, транспорта ничего не было, как в наше время. Он всю Россию прошел, проповедуя это слово. Он был на первом конгрессе, на втором и третьем конгрессе Баптистского союза всемирного в 1905 году. Это вероисповедание, о котором я говорю, было принято русским братством в 1906 году. Почему это важно? Католическое и православное вероисповедание или богословие, оно человекоцентрично. Оно основано на том, что человек может сделать своими усилиями, чтобы приобрести благодать от Бога. В контраст с этим мы проповедуем, что благодать это является даром, который Бог дает нам, и мы принимаем ее верой, и ничего не можем добавить или отнять от нее. И это учение, оно основано на учении, которое Пелагий в 3 столетии впервые представил, и которое церковь отвергла. И это учение, это человек, против него восстал Августин. И наше вероисповедание возвращается еще с Августином, который учил и проповедовал, что Спасение мы получаем через благодать от Господа, а не своими делами или своими усилиями. Мы не можем повлиять, чтобы получить спасение. Но, к сожалению, ради политических деятельностей католическая церковь вышла на, как сказать, стала органом или официальным лицом христианской церкви. И она приняла это учение Пелагии, которое у нас сегодня нету времени. Мы в следующий раз немножко более детально посмотрим, что он учил и как оно повлияло и перешло и дошло до нашего времени. В контраст с нашим вероучением, которое мы придерживаемся, которое мы можем нить эту связать еще до первого столетия апостола Павла. Но наше время кончилось. На сегодня мы в следующий раз продолжим эту тему. Прочитайте дома эти 11 стихов этой 5 главы. Это будет основа нашей беседы на следующее воскресенье. Пускай Господь благословит свое слово. Мы сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы от глубины сердца своего благодарим Тебя за ту благодать, которую Ты даровал нам, в которой мы можем стоять. То примирение, которое мы имеем с Тобой ради жертвы Иисуса Христа, которое Он совершил ради нас на кресте, и за то оправдание, которое Ты вменяешь каждому из нас, который верит Тебе. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты даровал нам, и через которое Ты учишь и наставляешь нас все эти духовные истины, и как Ты желаешь и призываешь нас, чтобы мы жили. Так благослови нас в этот день, и наше дальнейшее богослужение, и Слово Твое, которое мы еще будем слышать. Те гимны, песнопения, которые мы будем петь в прославлении имени Твоему, и дары наши духовные, которые мы принесем Тебе, чтобы это все было сделано во славу Твою, ибо мы просим Тебя это все во имя Иисуса Христа. Аминь.